Доброе утро. Я всех хочу поприветствовать именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Рад вас всех видеть в собрании Божьего народа. Господь дал нам такую милость радоваться в Его присутствии, прославлять Его, благодарить Его за все, что Он делает. Давайте вместе помолимся, просим благословения. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за этот день, который Ты нам подарил. Господи, мы благодарны Тебе, Господь, за то, что видим свет, Господь, нового дня, потому что Твоя милость обновилась над нами, Господи. Ты не вспомнил, Господь, прежнего, не напомнил нам, Господь, былые преступления, Господь, но, Господь, обновил сегодня милость Твою, Господь, над каждым из нас. И мы, Господи, пришли, Господь, в Твое присутствие через жертву Сына Твоего Иисуса Христа, через Его кровь, Господи, через Его, Господь, голгофскую жертву. Мы сегодня стоим, Господи, в присутствии нашего великого, небесного, святого, всемогущего Бога. Боже, воистину, нету другого пути, как можно прийти к Тебе. Господи, нету другого имени под небом, которым можно было бы спастись. И нету, Господи, других возможностей, которые, Господь, Ты мог бы, Господь, предложить человеку. Боже, но Ты дал, Господь, нам этот путь. Ты дал нам, Господи, это, Господь, этот путь спасения. И мы, Господь, хотим идти за Ним. Мы хотим, Господи, идти по этому пути. Мы хотим, Господь, двигаться, Господи, в Твое Царство, Боже. Мы молим и просим, Господи, благослови и свети каждого сегодня на этом месте. Благослови, Господь, коснись сердец, Господь, людей Твоих, Господи, Духом Святым. Просвети, Господь, глаза нашего сердца, Господи, чтобы нам видеть Тебя, Господь, и Твою славу, Господи. Боже, коснись, Господи, и привлеки, Господи, к себе, Господи, чтобы на самом деле любили Тебя, ценили Тебя, Господи, превыше всего на свете. Потому что нет, Господь, что-то, чего-то лучшего, Господи. Нет чего-то, Господи, более великого, и нет чего-то, Господь, более ценного, что может найти человек, Господь, в этой жизни. Отче Святый, мы молим и просим, благослови, Господь, каждого, Господи, Боже, познанием, Господи, Тебя, познанием, Господи, славы Твоей. Во имя Иисуса Христа, чтобы хвала наша была искренне от сердца, чтобы, Господи, благодарение Тебе, Господи, оно было непрестанным, и чтобы, Господи, Твоя любовь, Господь, она могла жить в нас, Боже, и светить в этом мире. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Когда недавно наш пастырь задал такой вопрос, чего бы вы хотели больше всего, то я нашел для себя ответ такой, что, Господи, мне бы найтись каждый день в Тебе, чтобы Ты был моим господином и был моим спасителем. Это я вижу... Я увидел для себя это как, если сегодня мы говорим, в частности, о жатве, то это и будет мой плод. Это вечная жизнь в Иисусе Христе, нахождение в Нем, потому что Он податель жизни вечной. И я хочу предложить к вашему размышлению стих из первого послания Иоанна, из 3 главы, 15 стих. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». Получается, в человеке может быть вечная жизнь, и может ее не быть, если он будет человека-убийцей. Хотя меня вначале удивило, это как бы немножко смутило этот стих, потому что я нахожу... В первом послании к Тимофею, в шестой главе, 16 стихе, читаю: «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь». То есть один единственный может иметь бессмертие – это Бог. Я сам сотворен человек, и все существа, они сотворены, то есть в конечности они смертны. А тут как бы говорится о том, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. То есть жизнь все-таки может быть в человеке, вечная причем. Для того, чтобы сотворенное существо, как я и вы, могло жить вечно, оно нуждается в том, чтобы получать эту возможность от живого Бога. То есть и логично, единственный только вечный Бог может дать кому-то жить возможность жить вечно. И я вспоминаю действительно эти слова Иисуса Христа, что «я лоза, а вы ветви». То есть вы живы-то, собственно говоря, только потому, что вы на лозе. Также Господь Иисус Христос сам утверждает, что всякий человек, уверовавший в Иисуса, как своего Спасителя, получает от Бога возможность жить вечно. Об этом говорится в послании Иоанна, 6 глава, 47 стих. «Истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Это в настоящем времени. «Имеет жизнь вечную». Иоанна, 6 глава, 54 стих. «Тот, кто ест Мою плоть и кто пьет Мою кровь, имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». То есть, действительно, если у тебя есть эта вечная жизнь сегодня, сейчас, то я воскрешу тебя, говорит Христос. «Это написал я вам, верующим во имя Сына Божия, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную», говорит Иоанн. Сам апостол говорит, что Иисус Христос – это вечная жизнь, как написано в первом послании Иоанну 1:2. «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Сам Христос говорит, «Я есть путь и истина, и жизнь. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». То есть Христос пришел и принес нам Себя для того, чтобы мы имели эту жизнь. И тот, кто принимает Христа своим Господом, своим Спасителем, принимает и вечную жизнь. Это важная истина на самом деле, потому что... Я как-то замечал, что многие христиане, не знаю, многие, но слышал просто о том, что думают, что они получат вечную жизнь, когда придет Христос, то есть во второе пришествие. Но они уже имеют эту жизнь, она есть уже в них. Итак, если вы воскресли со Христом, говорит апостол Павел, то есть вы уже воскресены, посему как вы приняли Христа, Иисуса Господа, так и ходите в Нем. Вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти. Так вот, если либо какой-то человек принимает Христа, то он принимает вечную жизнь. И потому апостол Иоанн говорит вот в этом стихе, что если ты заявляешь, что ты верующий в Иисуса Христа, но при этом ненавидишь какого-то человека, то ты лжешь сам себе. И в тебе нет еще господства Иисуса Христа, и нет вечной жизни, которую только Он и может дать. Всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной. Над этим надо трудиться. Это как плод, который вырастет, и который растет, и который есть. Я думаю, что если вот есть что-то в жизни, то, что невозможно никогда простить, так это не прощение. Оно невозможно к тому, чтобы простить его, если ты в нем пребываешь. И, соответственно, по логике вещей, если ты смог простить, смог протянуть руку помощи своему врагу, значит, в тебе пребывает эта вечная жизнь. Вернее, сам Христос в тебе пребывает, потому что это Он позволяет тебе простить кого-то. Добрый человек выносит доброе из хранилища добра в своем сердце. Злой человек выносит злое из хранилища зла. Ведь из уст человека исходит то, чем наполнено его сердце. Нельзя обманывать себя, говоря, что я... Ну, тут такое слово применено. Всякий ненавидящий брата своего. Ну, я не ненавижу его. Я просто так не очень его люблю. Я... Стараюсь редко с ним общаться просто, избегаю, чтобы не иметь конфликтов. Это тоже лукавство. Единственное, что я дальше размышлял, а какой-то вопрос у меня возник, а почему же в других текстах Библии мы видим, что вечная жизнь все-таки обещана в будущем? Как бы, скажем, вот в послании к Тимофею в первом написано, «Собирая себе сокровище доброе, основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Тит говорит, в надежде вечной жизни, послание к Титу, в надежде вечной жизни, которая обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен. Или послание к римлянам, но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. То как будто бы все-таки достигнется эта вечная жизнь. Не только, что она пребывает в тебе сейчас. А я думаю, ответ, собственно говоря, прост. Жизнь, она пребывает в тебе, если ты пребываешь на лозе. Но живем-то мы верой. Мы веруем в невидимого Бога, мы ведь Его не видим. Мы веруем в то, что ранами Его мы исцелились. Мы веруем в то, что смерти не будет уже. Хотя все, и неверующие, и верующие, все еще умирают, все болеют. И Бог не явлен нам так, что Он за руку нас ведет физически. Потому вера наша говорит о том, что жизнь эта вечная, она в нас пребывает, и мы, как результат, достигнем ее, потому что Христос воскресит нас. И она станет видимой, ощутимой для Божьих детей в момент второго пришествия на самом деле. Проще говоря, если мы будем держаться вечной жизни, которая уже в нас есть, то в конце времени она станет просто для нас реальностью. И еще я хочу сказать, что движение к Царству Бога – это путь, это процесс. Спотыкаясь и падая, каясь и исповедуясь, но непрестанно двигаясь к Богу, я не буду постыжен. Это не так, чтобы вот шел-шел Женя, и однажды в один какой-то день, я скажу страшный, согрешил, и Господь его призвал к себе. Вот не повезло. Не так. Потому что Господь знает сердце. Господь знает, ты все знаешь, Господи, скажу я ему. Ты видишь, что я двигался к тебе. Ты видишь, что я в тебе хотел пребывать и сделал это своей целью. А потому неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. А праведный да творит правду еще. И святость, и святой да освящается еще. А наша праведность в Иисусе Христе. Аминь.
Слава Богу! Доброе утро всем! Сегодня зал украшен плодами Господа нашего. Поздравляю всех с праздником. Как в литовской Библии написано, «Дерлиус наймимо швенте», да? И слово, которое я сегодня, небольшое слово, подготовил, назвал «Жатва Господа». Наверное, слышали все такие слова, что «жатвы много, а делателей мало». И вспоминая жатву мою, да, какие плоды у меня есть, у меня лично, да, в служении, да, там, может, в семье, я тоже наблюдал за собой. И плоды есть всякие, есть хорошие плоды, те, которые уже можно употребить, есть такие, еще кисловато немножко, когда-нибудь, может быть, пускай подрастут, а есть просто листья, да, просто листья, плода нету. И смотря на служение, тоже молодежное, тоже я как садовник хожу, смотрю за плодами, они растут, пока непонятно, пока приходит человек, я не могу сказать, что вырастить из него, да, надо его поливать, надо его там согревать, надо ему на самом деле показать это тепло, уют, любовь Христа, да, а есть плоды на самом деле, которые уже сейчас пригодны для этого, и поддержка садовнику тоже нужна обязательно, не только сказать, что нет, с этого точно ничего не будет, как Иисус ходил, да, помните, там смоковницу, да, вроде хотел проклять, да, и сделал это. И на самом деле нам бы не поспешить, нам бы посмотреть на самом деле, а может быть еще на год подождем, может что-то выйдет. И потому, когда слова звучат «жатвы много», на самом деле Иисус видел, насколько всего есть, где нам побыть, где нам послужить. И откройте, пожалуйста, Матфея 9 главу, Матфея 9. Там есть как раз это место. С 35 стиха. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Тут ситуация такая, что Иисус и религиозные лидеры, да, которые умные очень дяденьки такие, они смотрели на простых людей как-то по-разному, да, и эти вот религиозные лидеры, да, смотрели на этих грешников, да, людей, которые, по их мнению, уже почти негодны никому, они просто на них смотрели как-то с высоты, да. Иисус что делал? Иисус, написано, делал, ходил и учил, исцелял. И то есть, на самом деле, парадоксальная ситуация, то до Иисуса, да, до прихода Иисуса, они же были все лидеры, там, поставленные Господом, да, чтобы следили за народом, чтобы там слабых укрепляли как-то. Но вот это вот, когда Иисус пришел, за ним сразу же толпы народа. Почему? Потому что Иисус исполнил волю Божию, и Он делал то, что нужно. И люди внутри себя знают, что нужно, что правильно. Ну, заложено Господом так, что правильно. И люди чувствуют, когда кто-то проявляет любовь, кто-то проявляет какое-то уважение, терпение, открытость. Просто очень люди тянутся к таким людям. И Иисусу тянулись толпы. Да, болезней много было в то время, и сейчас немало. Сейчас, мне так кажется, что даже больше. Тут болезней столько. И, видя толпы народ, он жалился над ними, и что они были рассеяны, как бы без пастыря. И вот как раз эта задача этих учеников как раз была вот взять этих людей, взять опеку на них как-то. Ну, он, конечно, понимал, что на самом деле дел много, много-много людей, которые нуждаются, да, в исцелениях, в какой-то в поддержке какой-то и материальной, и духовной. И он сказал, что молите господина жатвы, чтобы он выслал делателей на жатву свою. Обязательно нужны люди. И жатва никогда не будет убрана, если не будет жнецов. Работы очень много и у нас, как для церкви, и здесь в городе, и у меня в молодежном служении. На самом деле много дел надо сделать еще. И нужны люди, как всегда, которые смогут сжать, которые смогут помочь, которые смогут взять на себя часть ноши, может быть, часть груза, как мы про прошлый месяц я говорил. Это истина и призыв нам всем, да, чтобы сказать, да, Господу и, может быть, вокруг брату, я могу это сделать, да, или я сделаю это. Иисусу Христу нужны люди, которые пойдут за Ним. Он призывает, пожалуйста, вот есть работа, сделайте то, сделайте оно, вот воля Божия. Много-много таких призывов бывает. Но как-то вот по воскресеньям, да-да, я, конечно, я пойду, как Петр, да, если никто не пойдет, я пойду все равно. Но на самом деле приходит понедельник, вторник, среда, да, какие-то суета, какое-то неустройство на работе, в семье, как-то это все. Как-то, ну, я думал, но там ситуация, понимаешь, ситуация поменялась, да, немножко, я может быть, потом когда-нибудь, но... И так далее. И на самом деле дела-то делать надо, все равно их надо сделать. И Иисус вот как раз вот и призывает нас к этому. Когда вот сейчас праздники жатвы, да, праздники плода, чтобы у нас мы остановились немножко на мгновение, посмотрели на себя, на свои плоды, где-то что-то, где мы можем еще потрудиться. И откройте Луки 9, Лука 9 глава, с 59 стиха. Я хотел бы зачитать. А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Некто, возложивший руку свою на плуг и озирающий назад, неблагонадежен для Царства Божия». Вот такие слова, немного жесткие, Иисус сказал. Ну, понятно, что мы должны все оставить и прилепиться к той семье верующих людей, которые на самом деле слышат Господа, исполняют волю Его. И вот эти вот две ситуации, которые на самом деле прозвучали так ну, остро, не знаю, грубо, может быть. Я порой замечаю, что мы тоже, вот я лично, да, кого-то, да, там упрашиваем: пожалуйста, придите, да, там, пожалуйста, что-то сделайте. Да, Иисус не просил, да, более, может, и вы хотите отойти. Просто, на самом деле, вот этот пример Иисуса, на самом деле, что мы знаем и понимаем, ну, важность этого, что мы делаем, да. И потому он очень очень озабочен, да, теми людьми, которые вот только обещают, но не делают. Если Бог хочет, чтобы все люди услышали благую весть, да, мы тут читали в 60 стихе, но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и благовествуй Царствие Божие». И вот, такой призыв: иди и благовествуй Царствие Божие. Свидетельствуй, проповедуй, не знаю, как-то достань этих людей, как-то скажи о себе, расскажи о себе. И благая весть должна быть услышана всеми людьми. И жатва человека когда-нибудь должна быть собрана. То каждый из нас должен быть жнецом, потому что всегда есть человек, который нуждается в этом. У меня уже свидетельствовал на работе, тоже был один человек, тоже, кажется, никогда не узнаешь, который нуждается, понимаете? Я хотел узнать формулу такую, как-то узнать по действиям, по глазам, по поступкам, какой человек нуждается в Господе. На самом деле не узнаешь никак, и когда человек открывает себя, и ты думал, что вообще не тот человек, да, не тот человек, которого ты мог бы рассказать, да, и потому уже мы слышали, что надо говорить всем, да, насколько это возможно. И слова, которые звучали в 9 главе от Матфея: молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на свою жатву. Правильно, да, рассказал, прочитал. И потому каждый в служениях, в семье, здесь, в служении, если нам трудно, да, мы просто молим помощников, молим и просим, на самом деле, поддержку церкви, если надо, и этот праздник жатвы для нас пускай будет таким точкой опоры, точкой такого остановки и продолжения этой работы, которую мы делаем. И на самом деле мы, наверное, не будем праздновать, как евреи, там сколько, 7 дней, да, праздновали. Но не в этом дело, наверное. Дело в том, что на самом деле есть чудесный праздник, который можно вспоминать милость Господа, верность Господа. На самом деле, что Он вложит в нас, сколько труда Он вложил в нас, каждого из нас. И я порой так останавливаюсь. Иногда кажется, что ничего не получается, что-то все не так, как-то все по-другому должно быть. А потом приходит как-то такой мир Божий, что все хорошо, все нормально, ты не спеши, ты успеешь. И на самом деле это вот желание сделать еще, да, еще что-то, да, и что-то дополнительное, оно как-то мотивирует этого человека. Каждый человек хочет как-то сделать добро. Это Богом вложено, да, что ему приятно, человеку приятно, когда он сделает какое-то доброе дело, чему-то поможет что-то сделать. И потому пускай жатва Господа не пройдет нас мимо, она и не прошла, как мы видим. И спасибо Господу за нас всех, за церковь, я благодарю. И пускай Бог благословит всех нас. Аминь.
Тоже несколько слов хотел сказать. Мы с вами живем в этом мире, который создал Бог. И Он создал его не просто так, вот, в плане того, что, как сказать, вот, ну вот как получилось, да? Во всем был смысл, во всем был промысел Божий, и везде, мне напоминает это огромный такой гигантский учебный класс, в котором человек должен быть учеником. И все то, что мы видим, все то, что нас окружает, оно должно чему-то нас учить. Это так называемое, кто помнит, в школе есть такие учебные пособия. Да? Учебные пособия помогают усвоить материал. И как сказать, когда человек это все видит, он должен каким-то выводом, приходить к каким-то выводам. Дело в том, что человек постоянно пытался сорвать урок. И, как бы сказать, ему это иногда удавалось. Да? Не знаю, были ли у вас такие случаи в школе, когда вы были, да? Да, были иногда, да? Помнится, я не знаю, если вы были, участвовали во всей этой авантюре, да, то, наверное, было большое счастье, когда урок отменяли, да? Вам казалось, что это-то и есть счастье на самом деле. Урока не будет. Свобода. Делай, что хочешь в классе, да? Там можно это самое не учиться, дурака валять, да? Развлекаться и так далее, и так далее. Но потом выяснялось, что все это вы получили, ну, как сказать, счастье вам это не принесло, а наоборот принесло неприятности. Почему? Потому что кому хуже от того, что мы не учимся? Учителям, наверное, нет. Мы думали, что нужно, чтобы это учителям это нужно. И мы, так сказать, пытались свергнуть иго учителя с наших шей. Так вот, получилось так, что учителю это как-то не надо особенно, потому что он и так все знает. Да? Ну, в смысле, то, что он хотел бы этот материал нам передать. Страдали от этого мы. Потому что мы чего-то там не узнали, мы чего-то там не поняли. И, в общем-то, когда Иисус Христос пришел в этот мир, Он напомнил людям, зачем и как все это устроено. Он показывал им и говорил, посмотрите вот на полевые цветы. Да? Они не прядут, они не ходят на базар, они не копаются в секонд-хенде, они не ходят по магазинам, они не ищут во что одеться. Говорит, Бог одевает их очень красиво, уникально и нарядно. Вот, обратите внимание, говорит, на полевые цветы. Так вот, говорит, если вот это вот растение, которое сегодня растет, а завтра засохло, говорит, Бог так одевает, то неужели Он не позаботится о вас? Посмотрите, сказал, на воробьев. Нет у них, как сказать, молотилок, косилок, копалок, и огородов, и еще чего-то такого. Но, говорит, тем не менее, говорит, живут. Живут и даже веселятся, чего-то там поют, какие-то песни. По какой причине? Потому что, говорит, Отец Небесный знает их нужду, питает их, говорит, и ни один из них, извините меня, не сдохнет без воли Отца Небесного. На плодах тоже, в отношении плодов, Господь очень много учил, очень много показывал Израилю через закон Моисея и ученикам говорил в отношении Нового Завета. Он говорил, что посмотрите, что ну, на самом деле, что если есть разум, да, если есть разум на этой земле, в этой вселенной, то он старается использовать что-то с целью для себя, да. Мы с вами прилагаем много усилий, мы с вами на самом деле прилагаем огромное количество, нам иногда кажется, что все само по себе, да? Что все вот, ну, как бы, что вот здесь вот то, что лежит, оно как-то, ну, само по себе. Ну, где-то вот как-то так вот как-то вот нечаянно выросло там и так далее, и так далее, и так далее. Здесь огромный труд. Огромный труд. Если знаете, если помните, то, в общем-то, из того, что здесь когда-то росло, ну, наверное, только пшеница одна. Все. Все остальное было кропотливо собрано и, привезено с разных концов. Картофель, это кто знает откуда? Америка. Нет, это не Голландия. Петр I привез из Голландии, но до этого он был завезен из Америки. Лук. Северная Африка, да? Огурцы. Индия. Свекла. Тоже Индия. Капуста. Индия. Вот тоже. Юга. Это самое. Виноград. Да, Южная Европа и так далее. Яблоки, они тоже не местные, они тоже с югов. Они сюда были завезены, акклиматизированы и так далее, и так далее. Так вот, это все было собрано человеком, кропотливо было собрано человеком по всему миру. Огромный труд был собрать это все, огромный труд был это все акклиматизировать. Огромный труд, что такое, селекционерами был прилежен. Селекция – это выбор, да? Каждый год люди кропотливо выбирали все более лучшее, заботились об этом, опять выбирали более лучший сорт, заботились о нем, размножали его, выбирали еще более лучший сорт, заботились о нем, размножали его. И так постоянно. Постоянно до того момента, что у нас на самом деле есть достаточно неплохие вещи. Если вы увидели вот этих вот, с чего это все, начиналось, да, вы бы, наверное, брезгливо поморщились, скорее всего. Потому что все то, что вот здесь вот уже лежит в достаточно неплохом виде, оно начиналось с достаточно таких невзрачных вещей, да. Маленькие картошинки, маленькие луковички, мелкие морковки. Если кто знает, может быть, есть у нас тоже такой аналог растет, морковник называется. Тоже из семейства зонтичных. Так вот, родственник дальней морковки. И так далее. То же самое там с огурцом и все остальное, Поэтому, все то, что вот мы имеем сегодня, да, плоды, урожай, то, что на нашем столе, это труд кропотливый и усердный, постоянный нашего разума, человека, да, человеческих рук, человеческой воли и так далее, да. И Господь сказал, показал нам и сказал, что все не растет само собой, да, что если есть Бог, Он есть, потому что это все создано им. Если у этого Бога есть воля и разум, а она есть, потому что без разума такую сложную вещь не создать, да? И без воли то же самое, это все бы не появилось. Если Он таков, то Он тоже имеет труд, и Он тоже имеет цели. Эта земля, она не существует просто так, сама по себе. Нас пытаются убедить, что все существует само по себе. Вот миллион, все затерялось в миллионах лет, все вот это такое дикое поле, заросшее неизвестно чем, на нем растет неизвестно что, неизвестно зачем, и вот эта вот картинка, нам пытаются вот продать такую ложь. Но мы с вами знаем, что все, что здесь есть на этой земле, оно имеет сюжет, оно имеет развитие. Человечество от начала до конца находится под неусыпным, внимательным, бдительным наблюдением и попечением хозяина этого большого огорода. Да? И зовут его не дьявол. Дьявол – это тот пакостник, который пытается навредить в этом огороде. Да? А зовут его кто? Бог. Христос рассказывал об этом притче. Он рассказал, что это самое, он рассказывал и говорил ученикам своим, и говорил, что вот посеял хозяин доброе поле на сея свое, доброе семя на поле своем. И говорит, а ночью, говорит, там пришел враг и насеял туда плевелы. Потом, говорит, появился плод, появилась зелень. И работники сказали, пойдем выдергаем то, что ненужное. Плевелы какие-то выросли между ними. А хозяин ответил, не надо, потому что, выдергивая, говорит, плевелы, вы можете, говорит, повредить и пшеницу. Пусть растет до жатвы. И когда придет жатва, он говорит, он послал работников своих, которые собрали пшеницу в житнице, а плевелы сожгли огнем неугасимым. После этого ученики попросили его объяснений и сказали, Господи, а что значит эта притча? И он сказал, поле есть мир, доброе семя – это сыны царства, а плевелы – это сыны лукавого. Ангелы – суть жнецы, а жатва – кончина века. А жатва – это кончина века. И мы с вами тоже, смотря на то, что есть этот закон сеяния и жатвы, мы с вами понимаем, что вот оно так действует. Жатва идет в индивидуальном очень порядке над каждым человеком. Что это значит? Вот сегодня пели замечательные песни, очень правильные, очень, очень верные, когда в которых на самом деле говорится, что у каждого человека есть процесс в его жизни, да? Какая-то весна в жизни, да? Это что? Это Начало жизни, юность, когда всего много, всего это самое. То есть есть лето, когда доброе что-то зреет или злое что-то зреет на наших, на, как сказать, когда человек становится лучше или когда человек становится хуже. И есть конец жизни. Какой? Осень. Когда на самом деле каждый человек приходит к Богу с тем плодом, который в его жизни рос. Да? Если там было Божье слово посеяно, вот почему очень важно Евангелие, вот почему оно очень драгоценно для человека. Если там было Божье слово посеяно, если там на самом деле человек стремился, вот как Евгений говорил, к Божьим целям, к Божьим каким-то, ну как бы сказать, к Божьему присутствию в своей жизни, да, то в итоге конец его жизни будет какой? Благословенный, потому что он войдет в радость Господина своего. Он, Бог в нем найдет ту вечную жизнь, Бог в нем найдет то вечное слово, которое он посеял в нем. Бог в нем найдет то доброе, что на самом деле от него пришло в эту жизнь. И Господь возьмет такого человека к себе. И такой человек получит награду и похвалу от Господа. И наоборот, если человек наполнен был ценностями этого мира, если он врастил в своем сердце все, что угодно, ложь какую-то, да, суету, порок, я не знаю, что угодно, и преуспел во всем этом, то какая его будет жатва? Какой плод он принесет? Вы знаете? Писание об этом пишет. Он тоже получит. Что? Ярость, гнев и отмщение. За что? Такие люди могут сказать, за что? За то, что ты ел Божий хлеб, за то, что ты транжирил Божье время, за то, что ты растратил впустую бестолково Божьи силы и Божьи таланты, которые Он тебе дал, за тем, что пренебрегал Его благодатью, за тем, что ругался на Его истину, за тем, что лгал на Его слово, за тем, что противился Его духу, за тем, что порочил Его Евангелие, порочил образ и подобие, которое было дано тебе от Бога. И в итоге, на самом деле, мы с вами не тащим наши кладовые все, что выросло на огороде. Аминь? Или все? Не все. Очень много того, что идет, то очень, ну, как сказать, я не знаю, тут, наверное, много огородников, есть такое понятие, как компост. Отходы. Так вот, очень много того, что там выросло, оно идет туда. Все то, что не нужно, все то, что непригодно, все то, что не, ну, как сказать, все то, в чем вы не видите ценности и над чем вы, на самом деле, даже, может быть, не трудились, не работались, оно без нас выросло. Мы не тащим все подряд. Наши кладовые. Мы берем только то, что нам нужно, что, над чем мы работали, что, в чем мы видим ценность. Тоже с Богом. Он делает так же. Он показывал на закон сеяния и жатвы и показывал ученикам своим и говорил, посмотрите, подумайте. Так оно есть. Так оно будет всегда. Эта жатва работает в индивидуальном порядке. Эта жатва работает в мировом масштабе. Да? Мы с вами знаем, что мир, он, ну, как сказать, достаточно молодой. Ему не миллиарды лет, как тут рассказывают нам некоторые умные, в кавычках, люди, которые пытаются, ну, как сказать, спрятаться от Бога за этой ложью. Мы знаем, что этот мир, он достаточно молодой. И мы видим и понимаем, что он, ну, как сказать, что он развивается, что он растет. Мы видим, что, к сожалению, он не становится лучше. Мы видим, что, к сожалению, он не становится лучше. Я не знаю, каким нужно быть оптимистом и каким нужно быть этим самым наивным человеком, да, чтобы сказать, что он, ну, как бы сказать, что вот люди становятся лучше день ото дня. Ни один, наверное, день человечество не прожило без войны. Ни один день, наверное, человечество не прожило без войны. Ни один день не обходится без какого-то нового изобретения человека в отношении, ну, как бы на пакости друг другу. Оружие уничтожения человека человеком становится все более совершенным. Количество, ну, как сказать, насилия, оно тоже как-то не уменьшается здесь. Мы с вами видим, что, ну, что творится в этом мире, да? И Христос, когда рассказывал о кончине века, он, ну, сказал, что, говорит, знаете, говорит, посмотрите, что и этот мир тоже будет подвержен таким симптомам, которые вы можете разгадать, да? Он, когда он говорил о том, что о кончине века, он сказал, на что это будет похоже? Станет народ на народ, национальные войны, царство на царство, да, межгосударственные какие-то конфликты. И будет что? Голод, болезни, землетрясения. Голод, болезни и землетрясения. И говорит, это, говорит, не конец, это, говорит, начало болезней. Потому потом все это будет, как это сказать, нарастать до момента, пока на арену не выйдет некто, кого мы знаем под именем Антихрист, да? И, наверное, уставшие от беспорядка люди захотят крепкую руку. И в итоге он наведет порядок аж на 3 года. Большой срок. Закончится это все страшным террором, который потом прекратит сам Господь Иисус, пришедший вместе со святыми своими. Я не знаю, когда это будет, и никто не знает. Любые попытки угадать, Христос пресек, сказав, что о дне том и о часе том никто не знает. Просто говорит, знайте, что, ну, как сказать, как у нас зима всегда приходит внезапно. Знаем, что где-то в октябре, декабре, ну, наверное, что-то придет, да? В декабре это точно, да, мухи белые полетят. Но каждый раз внезапно. Мы не знаем, что вот там 25-го там или 20 какого-нибудь там 1-го придет зима. И все остальное тоже как бы так вот, ну, приблизительно. Знаем, что будет, но когда точно, наверное, днем не угадаем. Метеорологи бедные, имея одним из самых мощнейших компьютеров в мире, предсказывать погоду научились на 1 день. Или на 3 дня в лучшем случае. А? Правильно, на 3 дня летом обычно бывает. Осенью у них даже на день избывается прогнозы. Из-за той свистопляски в атмосфере, которая тут творит. Поэтому одни части о том никто не знает. Но мы, как люди разумные и верующие, понимаем, что близко и при дверях. Близко и при дверях. Эти сеяния и жатвы действуют в стране, наверное, в любой. В поколении нашем тоже действуют. Есть какие-то вот времена оттепели, наверное, была такая вот, как сказать, периодически мы видим такую весну, да, которая, когда на самом деле люди хотят слышать Слово Божье, такая вот нива благодатная и почва хорошая и так далее. Потом это все как-то дело закрывается, люди ожесточаются, и потом приходит какая-то вот, какой-то итог всему тому, что Господь простил и благословлял. Так вот, закончить хочу словами из книги Откровения. Главы 14, 14 стиха. Иоанн видит, Бог показывает Иоанну там видение конца времен, и вот одна из картинок, которую он видит. Откровение 14, глава 14 стих. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Обратите внимание, кто это делает? Кто жнет эту жатву первым? Христос. «И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Христос собирает для себя свой урожай. Кого? Своих спасенных. Те, кто шли за ним, те, кто учился у него, те, кто хотел его слов. «Господи, ты имеешь глаголы вечной жизни». 17 стих. «И другой ангел вышел из храма, находящийся на небе, также с острым серпом». Это уже не Христос. «И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: „Пусти острый серп твой и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды“. И поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле и бросил великое точило гнева Божия. И истоптанные ягоды в точиле за городом, и потекла кровь, и сточила даже до уст конских на 1600 стадий». Вот две жатвы, которые будут на земле. И которые, в принципе, происходят до сегодняшнего дня на земле. Жатва спасенных, которые заведует кто? Христос. Он говорил: «Я есть путь, я есть воскресение, я есть жизнь. Из того, что Отец мне дал, я ничто не погубил и не погублю. Да? Я знаю своих, я воскрешу его в последний день», и так далее, и так далее. Вот он этим всем заведует. Если ты его, то Христов, то принадлежишь к первой жатве. Да, когда Господь ищет свое, и Он найдет свое. Он внимательно очень, Он внимательный очень работник. Он найдет свое, Он высмотрит его. И ничего не пропустит, ничего не пропадет. Совершенно. И есть вторая жатва, который, вот тут вот как ангел, который заведует огнем. Огонь – это суд и страдание. И он тоже не пропустит ничего. И тоже жатва, написано, была пожата. Жатва гнева Божия. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы помнили о уроках, которые Господь нас учит. Пусть Бог даст нам на самом деле быть теми учениками, которые усердны и ценят то, что нам открывает Иисус. Пусть Бог даст нам на самом деле мудрость и смирение в следовании за Ним. Потому что все не просто так. Да? Пусть Господь благословит нас. Давайте встанем. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты всегда, Господи, хотел учить человека, Господи. Ты, Господь, даешь нам возможности, Господи, учиться у Тебя в самой лучшей и самой замечательной школе жизни, когда у самого лучшего и у самого великого учителя, который когда-либо, где-либо, Господи, появлялся здесь на земле. Очень святый, и мы благодарим Тебя за то, что, Господь, всякий, кто учится у Тебя, он не будет постыжен. Господи, мы благодарны Тебе за то, что всякий, Господи, кто был послушен Тебе, Господи, кто, Господи, поверил сказанному Тобою, кто на самом деле усвоил Твои уроки, Господи, он будет найден Тобою, Господи, в день жатвы. Господи, в день, когда Ты придешь, чтобы найти плод, Господь, на этой земле. Господи, Ты найдешь его, Господи, в сердце людей. Ты найдешь его, Господи, в наших делах, Господи, в изменении, Господи, которое Ты произвел в нас. Ты найдешь его, Господи, в послушании и смирении, Господи, в уважении к Слову Твоему. Господи, в почитании, Господи, Твоих заповедей, Господь. Господи, Ты найдешь это, Господи, в Духом Святым, который живет в наших сердцах. Господи, мы благодарны Тебе за эту милость. Мы благодарны Тебе, Господи, за эту, Господи, уникальную, Господи, возможность быть и называться детьми Твоими. Мы также, Господи, благодарны Тебе, Господь, и за то, что, Боже, зло на этой земле не будет длиться вечно. Господи, и как бы люди ни говорили, что они хозяева здесь, как бы, Господи, они не утверждали, Господи, свое господство, как бы они не цеплялись, Господи, здесь, за эту землю, Боже, мы понимаем, что Ты придешь, Господи, чтобы возвратить свое назад. Господи, Ты заберешь, Господь, владение, Господи, у людей, Господи. Ты заберешь, Боже, эту землю у беззаконников, Господь. Ты не потерпишь, Господь, бесконечного и безграничного, Господи, пренебрежения Тобою. Господи, как мы знаем, Господь, из уроков, Господь, Писания, Боже, о судах Твоих, Господь, о потопе, когда Ты сказал, что не вечно духом моему быть пренебрегаемым человеками, и ограничил их жизни, Господи, а затем истребил этот первый мир, Господь, и мы имеем об этом свидетельство, Господи, то также, Господи, будет и в конце времен, Господи. Мы благодарны Тебе также, Господи, что ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Господи, на которых нет места злу, беззаконию, дьявольскому обману и невежеству человека, Господи. Мы благодарны Тебе за это. И мы, Господи, благодарны Тебе, Господь, что все в этом мире напоминает нам об этих истинах. Мы благодарны, Господи, Тебе, что Ты, Господь, показываешь нам, Господь, это каждый день, Господи. Дай нам открытые глаза, чтобы видеть, и дай нам, Господи, открытые уши, чтобы слышать то, что Ты говоришь нам. Господь, чтобы быть усердными Твоими учениками и успешными. Во имя Иисуса Христа. Аминь.